На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, а вместе со мной мои юные соведущие Саша Мукина и Настя Кучина. Доброе утро!
Здравствуйте, ребята!
И сегодня мы предлагаем поднять тему детского отдыха. Где отдыхать ребенку? Куда его отправить, когда родители заняты и находятся на работе? Есть детские оздоровительные лагеря. Не в пример нашим пионерским лагерям. Правила пребывания там, видимо, теперь поменялись. Вот об этом нам девочки расскажут, потому что они не только отдыхали в лагерях, но еще и стали вожатыми. И это случилось прошлым летом. Правильно?
Да.
Как вы решили стать вожатыми? Это ведь такая ответственность.
Мы решили стать вожатыми, наверное, просто потому, что хотели снова поехать в наш лагерь. То есть тогда мы еще не задумывались о том, что это большая ответственность. Мы тогда просто еще хотели погулять, поиграть, а не сидеть с этими детьми, как мы тогда думали. И пошли мы, наверное, туда еще и потому, что там было много наших друзей. Мы рассчитывали, что мы просто вместе будем ездить в наш лагерь и хорошо проводить время.
То есть вы еще даже не ожидали, какая ответственность на вас свалится? Что это такое? Что значит быть ответственным за детей?
Конечно, мы еще вообще не предполагали, потому что сами тогда были с детьми.
Хотелось бы добавить то, что было очень сложно перестроиться. Вот даже если представить то, что еще в прошлом году мы находились под властью, так сказать, наших вожатых, выполняли их требования, ставили сценки, сами участвовали в общелагерных играх, и тут резко просто происходит, грубо говоря, сбой системы, и мы должны полностью поменяться ролями. То есть теперь мы должны устраивать детям какие-то мероприятия, должны следить за ними, и вот, наверное, самое сложное, то, что за детьми надо было следить и обращать внимание на каждого ребенка, потому что безумно все разные были. У меня попался такой сложный возраст, третий отряд — это переходный возраст, когда каждый ребенок начинает приобретать свою какую-то индивидуальность. И вот каждому ребенку надо было найти свой подход, надо было его заставить полюбить лагерь. Даже не то слово «заставить», а именно приобщиться к атмосфере лагеря. Потому что вот у каравеллы, на мой взгляд, но я думаю, на Сашин тоже, есть какая-то особая атмосфера, что действительно ты приезжаешь в этот лагерь и ощущаешь, что вот вокруг семья, вокруг люди, которые тебя могут поддержать, которые могут тебя поднять в любой момент настроение. И вот это нас и тянуло в лагерь.
Каравелла — это в Ленинградской области где-то, да, лагерь находится?
Да, на озере Пионерское, это в 3 часах езды отсюда.
Угу. То есть дети не так далеко все-таки находились от родителей, и родители могли приезжать их навестить.
Были специальные родительские автобусы для этого, чтобы упростить поездку к своему ребенку, и специальный родительский день.
Вот ты говоришь, третий отряд, это сколько лет ребятам было?
Ну, у меня был достаточно разнообразный, потому что у меня был как мальчик 12 лет, как и девочки 14-15.
А, ну да, это сложно. Возраст от 12 до 15 это самое то, самый
сок,
переходный такой период. И как они реагировали на приезд родителей, и что-то изменилось после посещения их родителями? Обычно, знаете, это очень тяжело ребенку находиться одному, особенно если он раньше никогда не выезжал в лагеря, не отрывался от семьи, и вдруг он оказывается один на один с детским коллективом и построит новые совершенно отношения с незнакомыми ему ребятами. Ведь это бывает очень тяжело, говорю, потому что я сама такая была и сама изведала, что это такое, когда тебя отправляют в лагерь, и насколько это тяжело и страшно поначалу бывает.
Ну, на мой взгляд, это только в младших отрядах, то есть даже дети до 10 лет. А в основном все те, кто приезжает уже в третий, второй, первый отряд, это дети, которые уже, ну, раз 5 точно были в лагере. Может быть, не в этом, но в другом точно. То есть коммуникационные способности были достаточно развиты у всех детей. Вот. Ну, конечно, были случаи, когда ребенок зажимался, боялся коллектива. У меня был в отряде такой мальчик. Он был безумно воспитанным, безумно, не знаю, приветливым. Но другие дети почему-то из-за какой-то мягкости его не принимали. Ну, это уже, мне кажется, работает вожатых, потому что вожатые могут подтолкнуть к общению, не знаю, в какую-то игру его, помочь ему проявить себя.
Такой маменькин сыночек, да, что называется?
Да, да.
И он был как белая ворона у вас, да, в отряде?
Да, некоторые эти над ним даже подсмеивались, но я, когда это заметила, ну, я попыталась объяснить то, что, ну, слушайте, у всех свои особенности, у всех свои плюсы и минусы. Например, даже если он так называемый маменькин сынок, например, ну, покажите мне более приветливого мальчика в нашем отряде, более такого доброжелательного, потому что вот он готов был всем помочь, абсолютно всем. И он как раз-таки сдружился с девочками старших отрядов, которые уже понимали, что добропорядочных мальчиков очень мало. Вот.
Но это дело, видимо, все-таки вожатого, руководителя, да, регулировать вот эти сами процессы, да. чтобы никого из детей не обижали. Опять же, возвращаемся к моему детству. Я помню, как в нашем классе наша классная руководительница всегда очень строго отслеживала любые проявления какой-то травли по отношению к нестандартным детям. И как она каждый раз разбирала эти ситуации, всех оставляла после уроков, со всеми беседовала, и у нас в классе этого благодаря ей действительно не было.
Ну, на мой взгляд, создавать общий сбор по поводу травли — это не очень правильно, потому что, ну, ребёнку, которому, так сказать, это травля, он начинает еще больше чувствовать себя особенным, и, возможно, некоторые дети его из-за этого начинают больше ненавидеть. И поэтому, как нам даже говорили на курсах, что в отряде всегда есть дети-активисты. И вот стоит обратиться к ним за помощью, то чтобы они как бы повлияли на других детей, сами его куда-то позвали.
Разумно, очень хорошо.
И вот тогда ребенку становится легче, что он чувствует, это не вожатый заставляет его входить в коллектив, а сами дети проявляют инициативу, и он сам постепенно начинает раскрываться благодаря этому.
Да, это еще и тяжелее, с одной стороны, потому что нет рядом родителей, некому пожаловаться, и родитель не придет и не начнет защищать свое чадо. Ты наедине, один на один с социумом, да, с ребятами своего возраста. В лучшем случае это действительно вожатый, который чуть-чуть постарше. Ну, вы сами школьницы еще, то есть вы совсем не намного постарше.
Да.
Как вас дети-то вообще уважали, принимали, вот приняли вас как вожака?
У нас есть такое негласное правило в лагере: нельзя называть свой возраст, потому что, как мне говорили, дети не уважают таких, как мы, то есть школьников, таких еще не взрослых, не самостоятельных. Но мои дети, когда узнали мой возраст, отнеслись ко мне очень хорошо и будто бы приняли меня в свой отряд. У меня был младший отряд, это 5-й, это 10-11 лет. То есть еще совсем как будто другое поколение.
Чуть помладше.
Да. Но я вела с ними себя не как вожатая, а больше как ребенок. И я была неким таким мостиком между детьми и уже более старшими моими коллегами, потому что я и понимала этих детей. И они мне чуть больше открывались, потому что я вела себя максимально естественно. Они уже были как мои друзья. Я уже ничего от них не скрывала, и они от меня.
Расскажи какие-нибудь истории, которые у вас приключались. Было что-нибудь интересное, о чем ты вспоминаешь со смехом, может быть, или тебе это приятно вспомнить?
У меня, поскольку, я же сказала, был интересный переходный возраст, все в первые дни друг друга повлюблялись. То ага. есть первые 3 дня прошло, у нас в отряде уже 10 парочек. То есть я вот иду, например, веду детей в столовую, и я вижу там одни за ручку, другие в обнимку, третьи там уже радуются. На дискотеках, естественно, начали мальчики приглашать. И то есть были очень забавные ситуации, когда вот девочки... Это на всю жизнь, это моя любовь. И, ну, это было очень мило со стороны наблюдать. Вот такая какая-то детская искренность в них присутствовала, какая-то такая наивность. И то есть у них было действительно такое очень милое влечение друг к другу, что вот нам, вожатым, очень нравилось. То есть мы собирались это потом, обсуждали, думали, какие парочки в отряде.
Настя, ты только это говоришь, как будто уже сама умудренная опытом. А ведь, я не знаю, у тебя была уже первая любовь, или, может быть, еще и не было даже.
Ну, я по опыту взрослых сужу.
А.
У нас же вожатые, они намного старше, и они, естественно, сравнивали, все рассказывали нам, просвещали, так сказать. Вот, и то есть, ну, это было очень мило, конечно, наблюдать.
Ну, я тебе хочу сказать, что самые сильные чувства как раз в этом возрасте, поверь моему опыту. Может быть, они не такие долговечные, эти чувства, да, но по накалу, по проявлению они действительно очень сильные. Я себя просто вспоминаю. Я думала, что да, это любовь на всю жизнь, и все.
Ну вот поэтому очень со стороны это, конечно, атмосфера тоже их передается какая-то такая детская. Мы тоже за них там радовались. Ну и думаю, ой, какие вы хорошенькие. И они, вот мальчики постоянно пытались помочь вот своим девочкам. Там в каких-то сценках совместных они постоянно пытались быть вместе. И вот это было, конечно, нечто.
У меня сразу вспоминаются смешные моменты, когда у нас было какое-то выступление. Обычно это все происходит в спешке. И знаете, когда вы можете за полчаса зайти в наш корпус, за полчаса до выступления, вы увидите просто китайскую фабрику. Все носятся с костюмами, кто-то кому-то перья к голове пришивает, кто-то учит последние слова. И это такая суматоха. И после того, как ты выступил со своими детьми, такое теплое чувство появляется, что мы все это вместе сделали. И мы потом идем убираться все вместе, и нам очень весело. И вот я очень люблю такую суету, чтобы потом выступить и наслаждаться тем, как мы на сцене все такие молодцы, все сами сделали.
почему-то мне кажется, что у вас явные педагогические способности. Вам надо задуматься о своей будущей профессии. Кстати, выбрали себе уже вуз?
Я выбираю между 3 факультетами, естественно, гуманитарными, юриспруденция, реклама, связи с общественностью и туризм.
А ты, Саша?
Я пока в 10-м, у меня еще есть время подумать, но, скорее всего, я буду сдавать профильную математику, биологию, чтобы стать либо психологом, либо логопедом, как моя мама. Ну, она говорит, что это очень хорошая профессия и всегда будет востребована.
Ну, мне кажется, что да, опыт вожатых – это незаменимый опыт в жизни при работе с людьми. Какую бы профессию вы ни выбрали, но мне кажется, вот эти вот навыки коммуникации, которые вы получили в лагере, будучи вожатыми, пригодятся вам на всю жизнь, особенно если ваша профессия будет связана с работой с обществом.
Да, потому что ты каждому человеку должен найти свой какой-то подход, и, естественно, это незаменимые организаторские способности. То есть у меня в отряде было 30 человек. Это считается очень большой отряд.
Это большой отряд, правда.
И надо было всех довести в столовую, привезти обратно. И, как говорила Саша, вот организовать сценки. И, конечно, хотела задействовать абсолютно всех детей, потому что всегда есть дети, которые более активные, которые хотят главные роли. У них все на лету получается. А есть дети, которые более скромные, но они тоже хотят.
И просто они стесняются заявить об этом,
да,
попросить главную
роль.
Вот
как раз-таки дело вожатого — это заметить и помочь ребенку продвинуться, предложить ему что-то.
Вообще, что входило в обязанности вожатого? Меня вот больше всего интересует такой вопрос. Как уложить детей спать? Ведь, по-моему, в лагере это абсолютно невозможно.
Они так устают, что они уже сами иногда валятся с ног. Бывают такие дни.
Это все-таки зависит от возраста, потому что, вот я считаю, у Насти был сложный возраст. Такие взрослые дети, которые могут и до часу ночи не спать, и до двух. А у меня они хоть были и маленькие, но почему-то были послушные. Я этому очень удивилась. То есть, когда был отбой, было 2-3 человека, которые болтали, но в основном все почему-то слушались и сразу ложились спать. Это какой-то феномен. Я думала, что будет очень сложно.
Удивительно. Удивительно. А купаться вы ходили?
Да, мы ходили, но это было, по-моему, 1 или 2 раза, потому что это лето было довольно холодным.
И тем не менее, купание – это тоже особая статья, да? Вот как всех детей сберечь, как за ними уследить во время купания?
Поэтому в каравеле специально ограждена территория, за которую можно заплывать, за которую нельзя, и детей разбивают на группы. То есть, например, 10 человек, другие загорают, и они меняются. Вожатые сами с ними там.
То есть на отряд 2 вожатых, да, было?
Нет, у нас вообще 5 вожатых.
Ага, это уже легче.
Это уже легче, да.
Но у вас обошлось без несчастных случаев?
Нет, никаких случаев таких не было.
Слава
богу. Да, все было хорошо.
Несчастных не было, но у меня было 2 ребенка, которые просто очень хотели к родителям, и нам пришлось все-таки их вернуть родителям.
Они все-таки не смогли прижиться, да?
Да, все-таки есть такие дети, которые без родителей пока не могут.
Но... Это вот про меня. Я тоже попросила, чтобы меня родители забрали. И да, меня забрали. Я не смогла. Для меня это было слишком тяжело.
Правда?
Да, да, да. И второй раз в лагерь меня отправили, но он был так далеко, что родители просто не смогли приехать, меня забрать.
Выбора не было.
Выбора уже не было.
Надо было выживать как можешь.
Но это была мука для меня, мука.
Правда?
Да, это было очень тяжело.
Ну, возможно, просто с отрядом не повезло. Такое тоже вот у меня было, что я пыталась как-то подружиться, а так получилось, что дети были на год на 2, может быть, даже на 3 старше меня. И, естественно, там уже образовалась какая-то компания, и я просто, ну, мы были как из разных миров. То есть мне было лет 13, ну, еще маленькая, а там вот было где-то 15-16 лет. И вот так получилось, что тоже никакого контакта не произошло. То есть, возможно, просто с отрядом не повезло.
Да, все зависит от случайности, от каких-то стечений обстоятельств, да, как карты лягут, как звезды сойдутся или не сойдутся. Это все каждый раз лотерея.
Кстати говоря, в лагере это вырабатывается. Умение самому находить пути решения, пути, как контактировать с людьми. Это одна из причин, почему я там своих детей отправлю в лагерь, чтобы они учились сами выкручиваться, может быть.
Потому что для развития самостоятельности это и вот лагерь, и какая-то новая атмосфера для ребенка, на мой взгляд, очень важны, потому что если ребенок на протяжении всей жизни будет ждать помощи от родителей и не пытаться самому как-то выкрутиться, как сказала Саша, он будет просто не подготовлен уже к взрослой жизни.
То есть наоборот, вот такому ребенку, которого угнетают,
ему потом легче в жизни.
Ему просто показано быть в лагере, отправить его в лагерь на какое-то время, чтобы он научился сам за себя постоять.
Начать жизнь с нового листа, можно так сказать. Посмотреть, как он должен преподносить переносить себя в коллективе? Потому что, кстати говоря, в лагере дети, они очень часто по-другому себя ведут. Они как-то подсознательно делают вид, а что, если я сделаю вот так вот? Угу. Немного меняют себя и смотрят на реакцию окружающих.
Ну, мне кажется, чтобы ребенку было легче, еще можно, ну, в любом случае, у него есть какие-то друзья. И вот можно, например, как меня отправляли с подругами, там, не знаю, братом, сестрой, и ребенок уже будет чувствовать, что у него есть какая-то моральная поддержка, и ему будет легче вливаться в коллектив.
То есть лучше отправляться в лагерь все-таки с другом, да?
Ну, это хороший плюс, я скажу, потому что даже я очень активный человек, но даже мне иногда сложно найти общий язык с людьми.
Да, ну хорошо еще, когда в лагере все мероприятия проходят благополучно.
Ну вот я еще вспомнила насчет травмоопасных игр. Есть такая игра «Зорница», ну там, где надо бегать, срывать погоны. И, конечно, это опять же для разных детей. То есть я обожала эту игру.
Я тоже очень.
Я обожала срывать погоны, я обожала падать. У меня всегда были изодранные коленки, я приходила в медпункт, меня всех заматывали, говорили, что ты творишь, но мне было так весело, я вообще не жалела. А есть такие дети, которых вот немножечко толкнешь, они заплакают. Упадут, начнется скандал, позвонят родителям, и то есть будет вообще не очень. И вот поэтому в эту игру стали вносить очень много правил, изменений. То есть, когда я была маленькая, мы просто выходили в лес, и нам давали чуть ли не полдня бегайте, играйте, что хотите делать, и как угодно плак прячьте, как угодно его доставать. И вот я обожала такую атмосферу. Но, конечно, были после этого и определенные последствия, но каких-то серьезных не было. То есть, никто не терялся, рук не ломал, все было нормально.
Насчет усложнения всяких правил и так далее. У нас есть вот озеро, и мы очень часто катались на лодках. И вот после всех этих случаев, когда катание в одном лагере закончилось трагедией, очень жесткие правила на это ввели. То есть в каждой лодке должен быть свой гребец, свой спасатель. Дети не должны куда-либо отклоняться. И, если честно, эти катания, они уже не такие веселые, как были раньше. Нам нельзя прикасаться к воде, нам нельзя сильно раскачиваться. Ну, вообще веселиться нельзя. Мы просто сидели. И это, на самом деле, очень угнетает, потому как мы просто сидим в лодке, просто катаемся 20 минут, а потом причаливаем назад. Но, с другой стороны, у нас не было никакого несчастного случая, и не дай бог, что-то такое случится.
То есть правила теперь ввели во всех лагерях такие?
Да. Ну вот насчет зорницы хотела бы добавить, что вот эти усложнения правил, это действительно очень усложняет игру, и то есть была такая ситуация, что настолько сделали сложные, максимально безопасные правила, что дети просто не понимали, что им делать. То есть золотой середины пока еще, к сожалению, не нашли, на мой взгляд.
Угу.
Но лагерь старается, конечно.
Поедешь снова в этот лагерь, вожатые?
Да, мы уже с Настей запланировали ехать на четвертую смену. У меня это лето пока, наверное, последнее такое свободное. У нас еще очень много друзей едет, также вожатыми. Так получилось, что в прошлом году, у меня день рождения летом, третью смену я была ребенком, а на четвертую я уже была вожатой. И с третьей смены у меня осталось очень много друзей. В этом году они тоже стали вожатыми. И мы очень надеемся, что нас поставят на один отряд, что мы весело проведем время. Это очень здорово смотреть, как мы становимся взрослыми и уже работаем вожатыми в любимом лагере.
Да, действительно очень интересно. А как ты стала вожатой? Как тебя пригласили, предложили или ты сама попросилась?
Ну, это просто известный факт, что после того, как тебе исполняется 16, конкретно в нашем лагере, нам предлагается пройти курс, где нас обучат правилам вожатства, и после этого мы можем работать уже вожатыми на смене. Правда, пока нам 16, мы не считаемся полноценными вожатыми, то есть мы не несем ответственность за детей. Мы считаемся стажерами. Но нас все называют вожатыми, но официально мы ими не являемся.
Вы просто помогаете своим старшим товарищам.
Мы делаем все то же самое, что и они, но не несем ответственность.
Да, это все очень интересно. Но вот уже, наверное, ребята, которые учатся в старших классах и задумали попробовать себя в роли вожатого, наверное, надо как-то готовиться, да, подыскивать себе лагеря.
Нужно просто записаться на курсы вожатства. Это очень популярная вещь. Вы просто учитесь год и получаете сертификат, и с ним вы можете уже работать вожатым.
Ну, на самом деле, надо еще очень внимательно выбирать курсы, потому что есть такой момент, что нам рассказывали то, что некоторые проходили курсы, какие-то левые, они давали определенную карточку, но их уже никто не принимал в лагерь. Вот есть основные объединения, например, от университетов, то, что вот многие начинают учиться там на первом курсе, и вот есть вот эти предложения поехать в лагерь. Это в основном на педагогических, конечно, факультетах, но при желании, естественно, никто не откажет.
Ну что же, девочки, спасибо вам огромное за ваш рассказ, за ваш опыт. Я надеюсь, что наша беседа была интересна. Ребята извлекли много полезного для себя. И ждем следующих каникул, какие бы они ни были, весенние, летние, зимние, чтобы отправиться в лагерь и насладиться общением, играми, новой интересной жизнью.
Ребята, напоследок хотелось бы сказать, не бойтесь отправляться в лагерь. Это очень крутая возможность для проявления себя, для знакомства с новыми друзьями. Так что дерзайте.
И не упускайте время, потому что лагерь — это все-таки развлечение для детей и подростков. И пока есть возможность, ездите. Ездите куда только можно.
Ну а с нами были Саша Мокина и Настя Кучина. Передачу вела Марианна Никольская. Всего вам доброго. До новых встреч.
Пока.
Счастливо.
Сказочка.
Сказочка? Ну, сказочка.
Дональд Бисетт, мистер Крококот. Однажды человек с Луны посмотрел вниз на землю. Ему, конечно, и раньше случалось смотреть на землю. И увидел большущего пса, который с громким лаем гнался за маленькой кошкой. «Вот негодник», — сказал человек на Луне. «Кто бы это? Похоже, вроде на Бульку с Хай-стрит». «Ну да, так и есть Булька. Ну, погоди, я отучу тебя гоняться за кошками». И вот поздно ночью, когда луна светила над Африкой, человек с луны опять посмотрел на землю, желая непременно повидать одного своего старого друга по имени мистер Крококот. Одна половина у мистера Крококота была котом, а другая – крокодилом. Он был единственным в своем роде крококотом и жил очень уединенно в небольшой пещере посередине Африки и ни с кем никогда не виделся. «А тебе тут не скучно?» – спросил его человек с Луны. «Нисколечко», – ответил мистер Крококот. «А я думал, как раз наоборот», – сказал человек с Луны. «Ведь тебе даже некого поцеловать на ночь и сказать спокойной ночи». «Ха! Вот несообразительный», – сказал мистер Крококот. «Я единственное существо на свете, которому всегда есть кому сказать спокойной ночи. Смотри». С этими словами мистер Крококот свернулся кольцом, и половинка крокодила поцеловала половинку кота.
«Спокойной ночи, дорогой крок», — сказал кот. «Крепкого сна».
«Спокойной ночи, дружище кот», — ответил крокодил. «Приятных сновидений».
«Да», — сказал человек с Луны. «Выходит, у крококотов есть свои преимущества».
«Конечно», — согласился мистер Крококот, «но и свои неприятности тоже».
«Какие же?» — удивился человек с Луны.
«Видишь ли», — сказал мистер Крококот, «я никогда не могу идти только вперед. Какая-нибудь моя половина всегда пятится назад. Поэтому я иногда не могу понять, иду я вперед или я пячусь назад».
«Да, это неудобно», — согласился человек с Луны.
«Между прочим, не мог бы ты помочь мне? Есть тут один негодный пес. Булька его зовут. Живет он в Англии, вечно гоняется за кошками. Вот бы тебе попасть туда как-нибудь ночью, ты бы показался ему сначала кошкой, а когда он погнался бы за тобой, ты бы напугал его крокодиловой пастью. Может, это навсегда отбил бы у него охотиться гоняться за кошками».
«Согласен», — сказал мистер Крококот.
«Сделаем».
Когда он добрался до Англии, луна ярко освещала соседский двор за домом Бульки. Мистер Крококот лег под тенистое дерево, спрятал свою крокодиловую половинку и выставил на лунный свет только кошачью. Как только Булька заметил кошку, ему показалось, что это настоящая кошка. Он залаял, перемахнул через забор и бросился на нее. Но вместо кошки его встретил крокодил. Да еще, ух, какой страшный!
Бедный Булька без оглядки помчался домой и перевел дух только в своей корзине на кухне. «Нет уж, дудки, больше я за кошками не гоняюсь», — решил он. Ну и посмеялись же над ним человек с Луны и его друг мистер Крококот. Потом мистер Крококот зевнул и сказал: «Мне бы вздремнуть теперь». И улегся поудобнее. «Спокойной ночи, дорогой Крок», — сказал кот.
«Спокойной ночи, дружище кот», — ответил крокодил. «Приятных сновидений».
Сказку Дональда Бисетта для вас прочитал народный артист России Андрей Толубеев.